Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте. В прямом радио и телевизионном эфире очередная программа из цикла «Цена победы». Вот мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Сегодня мы продолжаем сериал, уже можно так сказать, о танке Т-34. Но, наверное, это не случайно, поскольку, наверное, нет более известного советского вооружения времен войны. Кстати говоря, даже памятники уже после войны во многих странах, во всяком случае, Восточной Европы, ставились именно танки Т-34, да, в качестве памятников в честь победы советского оружия над нацистской Германией.
Да.
И сегодня уже третья у нас программа о танке Т-34, и, соответственно, в третий раз именно об этом танке будет нам рассказывать наш сегодняшний гость Михаил Борятинский. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В первых двух программах уже очень многое обсудили. Что у нас осталось еще на закуску? Я думаю, что
осталось, наверное, очень много, на самом деле.
Осталось очень много, но
невозможно обсудить все.
Сегодня больше времени посвятим, наверное, модификациям, да, танка Т-34.
Ну да, есть смысл поговорить об
самой
этом.
Самой системе и схеме, что ли, его производства на различных танковых заводах, да. И, может быть, если успеем, еще и поговорим о послевоенном использовании танка Т-34. Вот такая программа нашей сегодняшней программы. И для того, чтобы уже нам перейти к разговору с нашим гостем, я еще должен вам напомнить номер наш СМС +7 985 970 45 45. Это номер, по которому вы можете присылать ваши вопросы, замечания, реплики, в общем, все, что вы хотите. Тем более, что у нас уже, в общем-то, вопросы, пришедшие перед эфиром, уже есть, так что ваш интерес к этой теме
очевиден,
проявлен. И вот уже третья программа о танке Т-34, и в третий раз достаточно много вопросов приходит на эту тему. Я все вступительные слова сказал, приступаем к разговору.
Да, Михаил, вот меня всегда занимал вопрос. Т-34-76 производился на нескольких заводах, и у каждого из заводов были какие-то отличия, какие-то девиации, разная форма башни, разные способы изготовления брони. Если в авиации стандарт был более или менее един при производстве самолетов, то 34-ки, 76-е, они разнятся между собой. Вот несколько слов о том, где она строилась и почему она отличалась.
Да, были ли единые чертежи какие-то?
Ну, конечно, были. Значит, ну, надо сразу сказать, что вызвано это было тем, вот такие отличия, что, ну, все-таки танк — это не самолет. И самолеты у нас на судостроительных заводах не строили все-таки. И автомобильные, и тракторные предприятия тоже не переводили на производство самолетов. То есть самолеты делали
на
авиационных заводах.
Да. На специализированных.
То есть, значит, это была специализированная отрасль. Танкостроение тоже существовало перед войной как специализированная отрасль. Но, естественно, по мобилизационному плану предусматривалось, что часть предприятий автотракторной промышленности, в первую очередь, они будут переведены в случае необходимости на производство бронетанковой техники. Причем это закладывалось еще на момент строительства даже. Значит, скажем, Сталинградский тракторный завод, он изначально по проекту уже при строительстве закладывалось в него производственные мощности по производству танков. Что потом, конечно, пригодилось. Но он делал танки еще до войны, он некоторое количество танков Т-26 сделал, там занимался собственным проектированием даже. Но во время войны стал, так сказать, одним из производителей танков Т-34. Значит, что касается модификации Т-34, то...
Извините, Михаил, а был ли, вот вы сказали, там на нескольких заводах, был ли основной производитель?
Да, да. Головной завод по Т-34, это был его завод-разработчик, то есть Харьковский завод номер 183. Или паровозостроительный завод имени Коминтерна. До войны к производству Т-34 подключился уже сталинградский тракторный. И довоенные машины сталинградские, они от харьковских практически ничем не отличались. именно подчеркиваю, довоенные. То есть соблюдалась четко единая документация, единая технология. Тем более, что завод-поставщик основной части значит, литья, например, если идет речь о литых башнях, допустим, о литых каких-то деталях, был у них один, это Мариупольский значит, металлургический завод, то с началом войны ситуация, естественно, кардинально изменилась. Поскольку Харьковский завод пришлось эвакуировать, он был эвакуирован в Нижний Тагил. Причем говорить о том, что был эвакуирован завод, это, наверное, громко сказать, потому что эвакуировано было что-то около 30%, по-моему, рабочих и что-то около 15% станочного парка. Вот. Все остальное либо было взорвано, либо было брошено. Поэтому фактически завод в Нижнем Тагиле создавался заново. Остатки Харьковского завода прибыли на площадку уже существовавшего в Нижнем Тагиле вагоностроительного завода. Почему Нижнетагильский завод именуется вагонкой? Потому что это крупнейший до сих пор, и он был крупнейшим в Советском Союзе, и сейчас в Российской Федерации, крупнейший производитель полувагонов. Стандартных, значит, наиболее массового вида вообще подвижного состава грузового железнодорожного. Туда же были эвакуированы часть производства Московского завода «Красный пролетарий», «Станколит», еще какие-то заводы. То есть это можно много перечислять. И там был, фактически создался огромный завод, который унаследовал номер Харьковского завода, 183. И, естественно, туда и было эвакуировано КБ, которое было главным. Значит, кроме Сталинградского тракторного, который уже производил 34-ку, к производству подключили еще завод «Красная Сормова». Это судостроительный завод в Горьком. Значит, и, собственно говоря, ну, фактически он первые танки выпустил только в конце 41-го года, смог выпустить, потому что технология вообще судостроительного производства, она, конечно, серьезно отличалась. Тракторному заводу было легче, скажем, перейти на выпуск танков, чем судостроительному. И номенклатура станков была не совсем совпадала, и, ну, даже, так скажем, и детали судостроительные, да, огромные, в общем-то, как правило, они не, ну, не совсем то же самое. Вот. И в течение вот 42-го года три завода у нас изготавливали танк Т-34. Это Нижний Тагил, это Сталинград и это Сормово. Сразу пошли заводские отличия, сразу. Причем, если говорить об отличиях, то, как известно, у нас официально существует только две модификации 34-ки. Это Т-34, Т-34-76, это, в общем, такое для литературы, для...
Собирателей.
Ну, такое вот, ну, чтобы как-то отличить от Т-34-85. На самом деле, такого не было официально. Был Т-34 и Т-34-85. Отдельно еще принимался на вооружение танк-истребитель. Т-34 с 57-мм пушкой. Вот. Хотя я не уверен, что было официальное обозначение Т-34-57. По-моему, его не было. Вот танк-истребитель, да, это было.
И сколько их сделали?
Их сделали очень немного. В конце 41-го года, начале 42-го. Потом была попытка возобновить производство в 43-м, как бы против «Тигров» и значит, «Пантер». Все это совпадало и в одном, и в другом случае с производством пушки ЗИС-2 и ее танкового варианта ЗИС-4. То есть, как известно, ЗИС-2 же начали делать в 41-м. Потом сняли с производства, поскольку она была избыточно мощная. Соответственно, сняли с производства и ЗИС-4, танковый вариант. А в 43-м ее возобновили, ЗИС-2. Соответственно, значит, решили возобновить ЗИС-4. Сделано было очень мало, я не думаю, что больше сотни.
А что-то известно о боевом применении?
Ну, я знаю, что вот танки выпуска 41-го года в составе 20-й танковой бригады было несколько машин в битве под Москвой, они принимали участие. Есть фотографии, немецкие фотографии, подбитые машины, но есть данные, что снарядов не было.
Понятно.
К ним. Так что, в общем, роли они как бы никакой...
Это имеется в виду, что есть истребитель.
Да, 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 с пушкой 57. Хотя, конечно, пушка была очень мощная, она в 41-м году, она, в общем, поражала любой немецкий танк, ну, как, впрочем, и 76. Значит, но что касается отличий, то есть две группы отличий. Одни отличия временные, то есть это модернизация танка по времени. То есть те изменения, которые вносились, усовершенствования,
и по горизонтали,
улучшения,
да.
Как правило, естественно, улучшения. Да.
И по горизонтали,
да,
по
вертикали, да, и по горизонтали по заводу и изготовителям. Эти отличия связаны с технологией изготовления. Ну, скажем, в...
То есть это вынужденные?
Вынужденные, конечно, вынужденные. Скажем, в Сталинграде На Сталинградском тракторном заводе литейка была, литейный цех, самый большой в Европе. Сталинградский тракторный себя обеспечивал литьем и снабжал литьем, еще гнал по Волге литье в Нижний, в Горький, тогда, значит, на Красное Сормово. Соответственно, они старались какие-то сварные элементы заменять литыми.
Литые башни, да?
Да, ну литые башни, кстати, Сталинград не совсем характерно. А вот мелкие, различные мелкие детали какие-то, значит, они литыми заменяли. Потом пошли отличия, связанные уже с потерей каких-то производств. Например, дефицит резины возник. Поскольку на резиновые бандажи опорных катков ставить резину из синтетического каучука было нельзя. Она очень непрочная, она разрушалась моментально. А естественного каучука, естественно, был дефицит. Резины не было. Тем более, что, опять-таки, и производства некоторые были утеряны, которые находились в европейской части страны. Поэтому на Сталинградском тракторном начали ставить опорные катки сначала без резиновых бандажей, но с внутренней амортизацией, что требовало меньшего количества резины. А в 1942 году вообще без всякой амортизации. То есть понятно, что это было не от хорошей жизни, потому что, в общем, было как минимум два минуса. Во-первых, изнашивалась больше гусеничная лента, а во-вторых, в общем-то, 34-ка не была самым тихим танком, скорее наоборот, самый громкий, наверное, наш танк, потому что у нее не было глушителей, значит, двигатель ревел. Плюс грохотала ходовая за счет ведущего колеса, гребневое зацепление. Когда гребень бьет по ролику, у цевочного зацепления там более тише, мягче. А здесь гребень просто бьет по ролику, или ролик по гребню, сказать точнее, да, и раздается, в общем, она грохотала. 34-ку было слышно за несколько километров. А тут еще и опорные катки добавляли, металл по металлу. Грохот был такой, что, в общем, страшно вспомнить, как говорится. Вот. Потом Сталинград стал упрощать многие детали просто для того, чтобы увеличивать объем производства. То есть какие-то сложные сварные соединения заменялись более простыми. Поскольку им бронекорпуса поставляла Сталинградская судоверфь, они тоже свою технологию, значит, стали сваривать бронекорпуса в шип. Такая, значит, методика была, в отличие, скажем, от базовой документации. Значит, в чем была роль базовой документации? Ну, в принципе, если взять все эти 34-ки со всеми этими заводскими отличиями и поставить в ряд, и отойти на какое-то расстояние, то вы не отличите их. Вы их начнете отличать, если подойдете поближе. Вот так примерно и получалось, что в целом, да, ошибиться невозможно, это Т-34. Но в мелочах, мелочи, в общем, тоже относительное понятие, да, набегало очень много отличий. Вот, потому что, ну, вот, например, чтобы не быть голословным, кстати, вот фотография верхняя, это как раз танк Т-34 Сталинградского тракторного завода. Вот хорошо видны опорные катки без резиновых бандажей. Характерная форма маски пушки, такая со спрямленной передней частью. Это уже машина поздних выпусков 1942 года. Тоже упрощенный вариант. Вот.
Но таким достаточно характерным вот отличием были все-таки башни. Это то, что бросалось в глаза,
да,
сразу.
Корпуса, кстати, тоже отличались. Но башня, да, она, естественно, бросается больше. Вот, например, классический вариант. Вот это вот башня Нижнетагильская. Вот верхний снимок. Вот. Вот, например, простая вот деталь характерная. Почему, скажем, вот чем отличались машины разных заводов? Это люк в корме башни для демонтажа пушки. Вот, скажем, в классическом варианте, значит, в первоначальном вообще он на четырех болтах крепился. Потом решили, ну, это было явно мало. Он стал крепиться на шести болтах, этот люк. Но на заводе Красное Сормово там предложили другой вариант, потому что у них были проблемы. У них надо было его вырезать уже в готовой башне, этот люк. У них были проблемы. Они стремились упростить. Они предложили другой вариант. Пушку вытаскивать не через этот люк, а приподнимать специальным домкратом башню и вытаскивать пушку вдоль корпуса снизу из-под башни. И они от люка отказались вообще. Вот так выглядела кормовая сзади характерная, значит, форма башни завода Красное Сормово. Вообще без люка.
Михаил, вот знаете, такой вопрос, мне кажется, хороший вопрос здесь вот задает нам Олег. Вот из какого разряда были вот эти все, ну, как бы это сказать, все вот эти модификации, если так можно сказать, по заводам, да?
Разряды.
И вот Олег нас спрашивает, были ли какие-то доработки из разряда гольновыдумки хитра? То есть это вот из этого разряда вот что-то придумать, или это просто нормальное производство, просто чуть-чуть модифицированное под условия производства?
И так, и так. И так, и так. Потому что... Ну, скажем, если вот говорить о башнях, то их разница в их внешнем виде, она диктовалась технологией производства. На одном заводе лили башни в землю, на другом заводе лили башни там, значит, в какие-то другие формы. Скажем, на Красном Сормове башни лили в кокель, это металлическая форма. Уралмашзавод в 1942 году освоил штамповку башен, потому что там был 10-тысячетонный пресс, Шлёман немецкий, кстати. Вот, у нас до войны их было два. Один был в Мариуполе, а другой в Норалмашзаводе. Ну, мариупольский, естественно, вывести было невозможно, его взорвали. А, значит, этот пресс был. И на нем начали штамповать. И штамповали 2 с лишним тысячи башен.
А, кстати говоря, башни использовались? Вот здесь нам пишут.
Вот штампованная башня, классическая штампованная башня Уралмашзавода.
Сейчас подержите еще, потому что мы, по-моему, не успели нам показать. Да.
Вот. Но из разряда гольновыдумки хитра были другие вещи. Ну, например, тоже Красное Сормово. Значит, у 34-ки резервный запуск двигателя был сжатым воздухом. Стояли два баллона с сжатым воздухом. Но не было баллонов, перестали поступать баллоны. Что делать? И стали делать какая-то часть танков на заводе Красное Сормово в качестве корпусов баллонов использовались корпуса 122-миллиметровых снарядов. Вот это вот, да, это вот из разряда гольновыдумки хитра. Ну, нашли бы расположение.
Вот. А, кстати, насчет башен, насчет вот этого производства башен. Правда ли, что они использовались на кораблях еще?
Башни? На бронекатерах. На бронекатерах, да. Ну, это была традиция, как бы еще идущая с довоенного периода, потому что на наших бронекатерах довоенной постройки использовали башни среднего танка Т-28. Ну, как бы автоматически пошло и стали использоваться эти башни. Вот, потом, но здесь самый большой такой момент, такой с вот этими модификациями заводскими. Очень тяжело вообще отследить, когда что было
менялось.
Временные-то изменения очень тяжело, значит, проследить. Вот простой пример. Ну, хорошо известно, что в 1943 году стала на танк Т-34 устанавливаться пятискоростная коробка передач. Новая, разработанная, значит, в Челябинске она была разработана.
Кстати говоря, извините, я вас перебиваю, здесь уже наши слушатели из Челябинска завалили вопросами, а почему забыли про челябинский тракторный?
Ну, это я могу сказать, да.
Значит, не тракторный, а танкоград, как
да, ну, он тракторный был. Да, ну, до войны, куда просто эвакуирована была часть производства Кировского завода из Ленинграда, и завод был назван Челябинский Кировский завод. Он назывался ЧКЗ. Вот. Но он был на базе тракторного завода. Ну, а танкоград – это уже как бы прозвище, это такое, неофициальное название. Но он делал танки, но он делал тяжелые танки КВ.
То есть он не делал Т-34?
Делал. Я сейчас скажу. В 1942 году, когда немцы подошли к Сталинграду, последние 34-ки в Сталинграде были сделаны в первых числах сентября. Ну, естественно, они там все остались, они сразу же вот из завода шли на передовую. Производство было прекращено, поскольку на тот момент СТЗ, в общем, он давал, ну, уже тогда не львиную долю, большую часть уже давал Нижний Тагил, но, тем не менее, очень приличное количество машин они собирали, нужно было компенсировать. И вот тогда, в 1942 году, к производству Т-34 был подключен Челябинский Кировский завод и завод номер 174 в городе Омск.
Вот. Тоже тракторный?
Он не тракторный. Изначально. Он не тракторный, нет. Это завод...
Ну, неважно.
Ну,
по-любому тяжелого машиностроения.
Да, тяжелого. Ну, в принципе, в последующем, да, вот на этот завод, который вот Т-80. Вот Омский завод номер 113, он потом назывался имени Октябрьской революции. И сейчас вот этот вот... Это тот завод, который делал Т-80У, вот это вот его машина.
И после перевода в Челябинск долго ли там продолжался производство?
Год. Делали год. Прекратили их делать в 1943-м. Ну, поскольку, в общем, не было уже необходимости Уже Нижний Тагил обеспечивал примерно 60%, если не 70%, наверное, объем производства танка Т-34. Ну и уже ситуация не была столь критической, как бы компенсировали утерю Сталинграда. Да. Вот. Так вот, возвращаясь к коробке, сделали пятискоростную коробку. Ну, как-то так вот считается, что вот они где-то ее в августе-сентябре 43-го сделали, и вот с августа-сентября у нас все танки Т-34 шли с пятискоростной коробкой. Ничего подобного. Во-первых, они не количество производимых коробок не совпадало с количеством изготавливаемых танков. Если свою программу Челябинск еще более-менее обеспечил, то другие заводы отнюдь. Челябинск поставлял, прекратив производство 34-ки, поставлял эти коробки в Нижний Тагил. Но опять-таки количество танков, объем производства Нижнего Тагила не покрывался этими коробками. Значит, часть машин выпускались со старыми четырехскоростными коробками, а часть с пятискоростной. А Нижний Тагил начал делать пятискоростную коробку только где-то в марте 44-го, после того, как прибыл по ленд-лизу пятишпиндельный станок-автомат. Потому что до этого такого станка не было. А ведь что такое коробка скоростей? Это
сложный редуктор, механизм.
Это редуктор, там главное это соосность валов, обеспечить ее. И это достигается обработкой корпуса редуктора с одного установа.
И очень точно.
И очень точно, да. Вот, значит, четырехшпиндельный у них был станок, а пятишпиндельного не было. Только вот, значит, после... Так что даже, я думаю, какое-то количество Т-34-85 ранних машин, выпущенных в Нижнем Тагиле, вполне могли тоже оснащаться еще четырехскоростной коробкой.
Кстати, Михаил, вот раз уже заговорили про ленд-лиз, ну вот станок понятно, а в комплектующих деталях, вот броня, это было, были по ленд-лизу получали,
нет,
или
нет,
все
нет,
наше
нет,
было отечественное
производство? Нет, это было все наше, броню мы не получали. Возможно, могли получать легирующие добавки. Потому что у нас основной производитель, значит, скажем, вольфрамо-молибденового концентрата в стране, вот вольфрамо-молибденовых, значит, этих руд, это был Тырнаусский вольфрамо-молибденовый комбинат в Баксанском ущелье, который был занят немцами, он был взорван. Вот, и 10, это был в 1942 году, значит, соответственно, когда наступление на Кавказ, 10 тонн находившегося на складах концентрата, уходившие через большой хребет, значит, кавказский войска, но через перевалы и мирные жители, концентрат был по 100 грамм рассыпан в мешочке, и каждый нес на себе вот этот самый мешочек с концентратом. Потом все это сдавали, значит, и таким образом перенесли через хребет.
То есть,
вот эти 10 тонн.
Можно сказать, только оборудование, на котором изготовлялось, да? Что?
Да, оборудование поставлялось, и в том же тот же Челябинск, насколько я знаю, там где-то еще до 70-х годов ленд-лизовские гайковерты пневматические еще вовсю использовались.
Понятно. А какие еще были отличия?
Он вспоминает, мы же, наверное, не успеем сейчас ответить на вопрос. Еще Свердловск, кстати, вспоминает. Свердловск,
да, еще, кстати,
завод.
Да. Вот, как, кстати, вот. Когда был...
Здесь уже все, видите, да. Никто не хочет, чтобы их обижали.
Да,
да?
Ну, невозможно просто
за себя.
Вот, что-то можно потерять всегда в разговоре. Да, действительно, опять-таки, после потери Сталинграда, еще и Уралмашзавод, который до того момента танки не производил. Они делали комплектующие, они делали башни, они делали корпуса. Причем и для Т-34, и для КВ.
Ну вот на, так сказать, на этой констатации мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим программу с нашим гостем.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что в гостях у нас сегодня Михаил Борятинский. Мы продолжаем сериал о танке Т-34. Такой, как сказал наш гость, вот когда мы сейчас разговаривали, танк Т-34 это наше все. Да? Да. Самое известное, наверное, оружие времен.
Самая массовая машина, вообще советская.
Да. И напомню, что ведем мы программу вдвоем: Дмитрий Захаров и
Виталий Дымарский.
Виталий Дымарский, да, совершенно справедливо. Мы остановились на перечислении заводов, да, поскольку здесь у нас люди начали обижаться, что тот или иной город не
Я прошу прощения, да. Вот и упустил Уралмашзавод я. Значит, я уже сказал, что когда вот Сталинград был, значит, как производитель танка Т-34, потерян Сталинградский тракторный завод, то вот в числе вот этих вот заводов, привлеченных к производству танка Т-34, был Уралмашзавод, который до этого занимался бронекорпусным производством, производством башен в основном. Причем и для Т-34, и для КВ.
Литье?
Он и лил. Да, башни литые в основном, корпуса варились там. Но поскольку как бы была часть производства уже была фактически на заводе, то завод предложил начать производство танка Т-34. И действительно, он в течение 1942 и начала 1943 года делал танки Т-34. Сделал, правда, их немного, потому что, как известно, в 1943 году, даже вот где-то на рубеже 1942-1943 года, Уралмашзавод был определен главным заводом по самоходной артиллерии на базе танка Т-34 и перешел на выпуск самоходных артиллерийских установок на шасси 34-ки. Но при этом, вот, скажем, он продолжал еще доделывать значит, какое-то количество башен, корпусов и отправлять на другие заводы. Так вот, скажем, в Челябинск фактически почти все его штампованные башни, о которых я уже говорил, они ушли в Челябинск. Поэтому челябинские вот танки характерные, очень башня такая штампованная, вот, часто говорят, во, это безошибочно можно определить как челябинскую 34-ку. Вот. Иногда, правда, говорят, что челябинская башня. Нет, башня все-таки уралмашевская, а 34-ка челябинская. Вот. А что касается Омского завода, значит, туда была эвакуирована часть производства завода номер 174 ленинградского имени Ворошилова. И во время войны, да, 174-й
вот
завод.
Вот Акрам, Омский. Извините, Михаил, просто человек из Омска нам пишет, да. Акрам. Наш Омский танковый завод назывался машиностроительный завод имени Ворошилова.
Да, абсолютно
позже,
верно.
Позже имени Октябрьской
имени
революции.
Имени Октябрьской революции, да.
Так что вот мы все да. справедливость восстановили.
Восстановили.
Вы знаете, что еще нужно здесь восстановить? Здесь у нас люди как-то очень болезненно, я бы даже сказал, среагировали на то, что вы сказали, что ленд-лизовская броня не использовалась там на танке Т-34. Они говорят, а здесь вот у вас были гости, в частности, вот Каспаров, который говорил, что миллионы тонн брони приходило по ленд-лизу. Владимир, другой наш слушатель, пишет, бронелисты по ленд-лизу поступали. Было...
Мне неизвестно, например, о миллионах тонн брони, которые приходили. Какой смысл вообще броню поставлять по ленд-лизу? Мне не совсем
бронелисты,
понятно.
Бронелисты. Вот,
я понимаю, что могли поступать вот, легирующие добавки, какие-то, может быть, компоненты для производства брони.
Редкоземельные металлы.
Редкоземельные металлы какие-то. Ну, я не представляю. Но поставлять вообще броневой прокат?
Ремонтные производства какие-то были отдельные?
Ну, система танкоремонтных предприятий, она была в Красной армии. То есть, в Красной
уже,
армии...
Просто это уже как, да. как бы принадлежало Министерству обороны.
Да, да скажем так, наркомату.
Системе
да.
наркома,
то есть, действующая армия была система. Было, значит, начиналось все со спама. Это сборный пункт аварийных машин, куда приходили поврежденные, подбитые...
Вот откуда спам пошел.
Может быть, да, кстати. Вот. Значит, машины, где они проходили иной раз даже и первичный какой-то ремонт, вот, ну, если это было небольшое какое-то повреждение. Вот. А дальше шли уже ремонтные мастерские. Они были в бригаде, они были в корпусе, они были в танковой армии. Уходили во фронтовые ремонтные мастерские. Были танкоремонтные заводы. Сеть была очень широкая. И, в принципе, у нас восстанавливалось огромное количество техники. Вот Галушка, который написал очень интересные воспоминания «Танки оживали вновь», он подсчитал, что во время войны у нас было произведено количество ремонтов, сопоставимое с новым производством 460 тысяч танков. На минуточку.
Ничего себе.
То есть в среднем каждый танк, если учесть, что мы произвели 103 танка, да?
103 тысячи.
103 тысячи, да, извиняюсь. То в среднем получается, что каждый танк ремонтировался от 4 до 5 раз.
К этому прибавить довоенные.
Ну, не будем. Не будем.
Или ленд-лиз.
Не будем. Не будем.
Получается,
ну,
цифра...
количество довоенных ленд-лизовских, оно просто смешно по сравнению с 460 тысяч.
Нет, это понятно.
Нет, ремонтировали все, в принципе. Другой вопрос, что размах ремонтов, скажем, у немцев был значительно меньше. Потому что у нас примерно 50% ремонта приходилось на машины, вышедшие из строя по техническим причинам. Чего у немцев не было, в принципе, практически. Они ремонтировали...
То есть не потому, что подбили?
Нет, не потому, что подбили. Ну, простой пример. На 1 января 1942 года в действующей Красной армии насчитывалось примерно 3800 танков. Из них на ходу в исправном техническом состоянии находилось 1600. А 2200 были в неисправном техническом состоянии, они не были подбиты. Они были просто неисправны.
Двигатели, коробки.
Да, двигатели, коробки, там ходовая. То есть они постоянно что-то ремонтировалось.
Михаил, хорошо. Ну, мы сейчас как бы шли вширь, да, да, посмотрели географию, производство и, соответственно, вот этих так называемых модификаций, да, танка Т-34. Теперь давайте посмотрим во времени. Танк Т-34 76, да, 41-го и 45-го года, скажем. Mm. Это одно и то же?
Нет, танка Т-34 76, 45-го года не существовало.
А вот там уже 85-й был, да?
Да. Значит, танк Т-34 производился с 39, ну, с 40-го, да, серийные первые машины были с 40-м году. По 44-й год.
44.
Производился он в, ну, можно сказать, в двух основных модификациях. Это машина 40-41 года с так называемой башней-пирожком. То есть это вот, чтобы не быть голословным, ну вот, допустим. Это как раз машина производства завода «Красная Сорма» вот с такой вот классической башней-пирожком.
Я радиослушателям говорю, что в данный момент просто Михаил нам показывает, да, это.
Вот. А в 42-м году ей на смену, но не одновременно на всех заводах, но, в принципе, где-то с лета 42-го года пришла машина с так называемой улучшенной башней. Причем она улучшена была с точки зрения технологии изготовления, а не с точки зрения удобства работы в ней танкистов. Удобство, в принципе, осталось таким же. Вот, крайне неудобным. Или иначе ее иногда называют башня-гайка. То есть она имела более правильную, менее вытянутую, более правильную шестигранную форму. Вот. Это вот, вот танк с такой башней. Вот нижний снимок. Вот это две основные модели, два основных варианта серийных танка Т-34. В 1943 году на гайку поставили командирскую башню.
То есть, это на 76-й машине.
На 76-й, да. То есть эти машины, как бы, опять-таки, они никак не выделялись в официальных обозначениях, но в литературе, в вот какой-то справочных источниках обычно пишется там Т-34 образца 41-го года, Т-34 образца 42-го года, там, Т-34 образца 43-го года. Вот Т-34 образца 43-го года с башней-гайкой и командирской башенкой и в идеале с пятискоростной коробкой передач, он выпускался до весны 44-го. Тоже не на всех заводах. А фактически с конца 43-го года первым перешел завод «Красная Сормова», началось производство танка Т-34-85. Вот. То есть вот это уже машина, ну, фактически, на мой взгляд, можно говорить, что это уже новая машина.
Ну, прежде чем мы к нему перейдем, несколько вопросов от наших слушателей относительно Т-34-76. В частности, вот кто-то пишет, что делали бетонную броню для 34-го.
Ну, не делали, конечно. Это были варианты усиления бронезащиты, какой-то, каких-то альтернатив, потому что был кризис и броневого производства в том числе у нас, когда резко упало качество броневой стали в 42-м году. И тогда были попытки, так сказать, вот бетонная броня. То есть такая была прямоугольная конструкция с прямоугольной башней, прямоугольным корпусом таким совершенно чудовищным. Но это были опытные машины, это испытывалось. В серийной этом ничего не было.
И а насколько вот еще... это было жизнеспособно? Да. То есть, ну, они выдерживали попадание?
Ну, это из разряда угольной выдумки хитра.
Нет, 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 это официально проводились испытания, это разрабатывалось. Ну, как в определенной степени выдерживали, потому что, в общем-то, даже немцы использовали бетон. Вот они использовали серийные... Нет, цемерит – это не броня. Цемерит – это обмазка, это покрытие против магнитных мин. Угу. А вот на штурмовых орудиях, Штурмгешутс 3 или Артштурм, как у нас их называют часто, в конце войны они на лобовую броню наливали бетон. Причем это делалось в заводских условиях, это не просто там где-то в войсках. То есть это усиливало дополнительно бронезащиту.
А вот еще по поводу всяких хитростей. Вот Олег нас спрашивает, сами танкисты что-нибудь придумывали, да, оснащали там, или пристраивали от других машин?
Нет, ну, в общем, знаете, наверное, умельцы было, да, безусловно, что-то было. Иногда попадаются фотографии с какими-то явно совершенно такими вот
изменениями.
Но в основном они носят очень по мелочи, потому что, ну как, ну, внести изменения в конструкцию броневого корпуса? Ну, это же надо было иметь соответствующее оборудование. Ну, какие-то были
что-то
изменения.
Что-то для удобства, может быть. Да, что-то.
Броню, например, бортовую часть там 34, когда им других танков бревна клали, по два, по три бревна на борт. Вот. И все, уже защита от фальшпатрона.
Угу. Спрашивают по поводу Т-34-100. Был такой?
Это были опытные образцы в 1944-1945 годах с разными пушками калибра 100. Несколько пушек было создано 100-миллиметровых. Но машины были признаны неудачными, потому что при сохранении диаметра башенного погона стандартного Т-34-85, на его базе делалось. Ну, очень массивный казённик у 100-миллиметровых пушек был. То есть там затруднена была работа экипажа, и нагрузки при выстреле на башенный погон были очень велики. Ну и потом это уже был 1944-1945 год, и уже испытывался Т-44 с большим диаметром башенного погона. И Т-44-100 тоже испытывался. И уже...
Ну, дальше испытание не пошло дело, да? Тест 100.
Да, дальше испытание не пошло. Вот. И уже не за горами был Т-54, поэтому как бы не было уже необходимости. Да и война заканчивалась. Ну, было ясно, что...
Вот раз война заканчивалась, может быть, мы немножко про послевоенный период поговорим.
Да нет, но мы до Т-34-85 не дошли. Да, еще две самоходки. Су-85 и Су-100. На шасси...
Су-122 еще было.
Да, Су-122.
Самое первое. Ну, что, в общем-то говоря, мы по самоходной артиллерии явно отставали от немцев.
Вот. Когда всерьез ей занялись?
Занялись в 43-м? В 42-м году. Нет, в 42-м году занялись. Какие-то попытки были сначала на трофейных шасси. В Сталинграде захватили несколько сот танков Т-3. Исправных, неисправных. Что-то отремонтировали. Значит, вот на их базе было сделано 200 с лишним самоходок Су-76И, иностранные назывались, вот, с танковой пушкой от 34-ки. Участвовали они в боях, ну, в общем, показали себя не очень хорошо, но более удачно оказались наши Су-76 уже на базе танка Т-70 и самоходки на базе 34-ки. Ну, Су-122 это фактически наше как бы штурмовое орудие, если так можно сказать. А Су-85 и Су-100 – это чистой воды противотанковые самоходки.
Насколько они оказались хороши, эффективны?
Ну, они оказались эффективны. Другой вопрос, что противопоставлять танкам их нельзя, как это иногда делается. Что вот надо было делать самоходки, вот, и обычно ссылаются на пример Германии, что вот там вот самоходки, значит, было очень много. Да, там действительно было очень много. В конце войны производство самоходок в Германии превысило производство танков. Но понятно, что это было не от хорошей жизни. Самоходку сделать было проще.
Ну, да.
Причем две трети немецких самоходок в конце войны это тоже были противотанковые самоходки. То есть для них это была насущная проблема. Им нужно было выбивать огромные полчища советских танков и американских, кстати, которые на них ползли с двух сторон. Вот. У каждого вида боевой техники свои задачи на поле боя. И самоходки прекрасно дополняли танки. Считать, что вот самоходка справлялась со всеми теми же задачами, которыми решает танк, неправильно. Потому что в тех случаях, когда вопреки боевому уставу самоходной артиллерии, отдельные общевойсковые, главным образом, ну, и порой иногда и танковые командиры, использовали самоходные установки как танки для прямых атак, не для поддержки атакующих танков, а просто бросали в атаку, все это приводило, как правило, к большим потерям.
Ну да.
Вот, потому что маневр по горизонту огнем у самоходки все-таки... Не такой, как у танка.
А вот из Никольского Артем спрашивает по поводу Т-34-85. Правда ли, что радисты-пулеметчик в Т-34-85 были самыми убиваемыми из экипажа, как он пишет?
Да, честно говоря, нельзя сказать. В общем-то, если учесть, что две трети попаданий приходилось в башню, то, скорее, самыми убиваемыми были те, кто находился в башне.
То бишь, командир танка.
Да, там, может быть, это из-за того, что пулеметчик не имел своего люка. Да, у водителя вроде был люк, у экипажа в башне тоже были люки, хотя у наводчика своего люка не было, у нас это 485 во всяком случае. Другой вопрос, что если даже судить по фотографиям, где ну, с такой расхожей подписью экипажа получают танки, да, вот такая вот, есть клише такое, да, вот где вот воинская часть, стоят экипажи, то, скажем, в 44-м году очень распространенная Т-34-85 стоит, а перед ним стоит 4 человека. Пулеметчика просто в экипаже не было.
Угу.
Вот и все. Стал комплектоваться штатный экипаж 34-к в основном уже к концу 44-го, в 45-м году. 5 человек. Вот. А так, в общем... Тем более, что, судя по воспоминаниям большинства танкистов, курсовой пулемет была штука бесполезная. И если в Т-34-76 на стрелка-пулеметчика из курсового пулемета еще приходились функции радиста, то в Т-34-85 они полностью перешли к командиру танка. Все, на рации работал уже только он. И фактически функции пулеметчика были ограничены только стрельбой из курсового пулемета. В белый свет, как в копейку в движении,
ну,
он
да,
стрелялся.
Либо в землю, либо в небо.
На машинах с четырехскоростной коробкой там была еще одна функция. Он помогал водителю переключать передачи. Потому что невозможно было одной рукой переключить передачи на 34-ке с четырехскоростной коробкой, с надвижными шестернями. В движении это было практически невозможно. На пятискоростной эта надобность уже отпала. Там передачи переключались достаточно просто.
Андрей Перельман, инженер из Москвы. До какого года Т-34 стоял на вооружении Советской Армии?
Официально до 1993-го. Приказ министра обороны о снятии с вооружения был в 1993 году. Но фактически из войск, ну, они исчезли где-то в 70-е годы.
То есть законсервированы были.
Но в группе советских войск Германии, например, еще отдельные подразделения на танках Т-34 в 60-х годах еще были. Хотя это был наш, можно сказать, форпост.
То есть, и производство продолжалось?
Нет, ну что.
Или это все, или остатки...
Производство танка Т-34-85
да, было остановлено.
В Советском Союзе было прекращено в 1947 году.
В 1947.
Все. После этого...
Все, что оставалось, то оставалось.
Они производились после этого по советской лицензии в Чехословакии.
Да, вот, кстати, здесь вопрос был тоже.
В Югославии? Нет. В Китае?
Нет.
И в Китае не производился?
В Китае не производился.
Значит, где вы хотите? В Польше и...
Польша и Чехословакия.
Польша и Чехословакия.
Да.
До какого года там производился по лицензии?
Они там начали производиться где-то примерно в 1951-1952 году. И производились до 1955-1956, были заменены танком Т-54.
Насколько вообще были Т-34 распространены в мире? Ну, производили понятно где, да? Насколько их покупали?
Танки Т-34-85 стояли на вооружении стран Варшавского договора. Всех. В Югославии.
Вплоть до развала самого Варшавского договора?
В общем, как бы, ну, как вам сказать? Ну,
до конца 80-х?
Конечно, это были до конца 80-х уже не основные танки, но как учебные какие-то машины. Хотя, в общем, говорит, что они были до конца 80-х на вооружении, это, в общем, немножко неправильно. Конечно, они уже были сняты в большинстве случаев с вооружения. Хотя в отдельных подразделениях каких-то учебных могли еще эксплуатироваться отдельные машины.
Ну, вот у нас сколько осталось времени?
Нет, ну, я хотел просто еще здесь вы начали говорить, и где, значит, в каких...
Значит, помимо этого, они были на вооружении многих стран Африки.
Китай, Вьетнам.
Перечислить все практически невозможно. Они были на вооружении в Китае, в Корейской Народно-Демократической Республике, во Вьетнаме.
В общем, в странах, друзьях Советского Союза.
Да, из таких вот стран, не совсем, скажем так, дружественных, да, как бы не социалистических, можно упомянуть Кипр, например. Они были у арабов. Они были в Сирии, они были в Египте, они были в Израиле, кстати сказать, как трофейные машины. Вот. Причем в большинстве случаев, скажем, вот в арабских странах, в основном это были машины уже послевоенного производства чехословацкого и польского. Вот. Ну, хотя и поставляли наши из запасов, потому что танки-то мы снимали их у себя и продавали. Вот. В африканских странах, на Кубе были 34.
Сейчас уже можно говорить, что их нет уже, да, нигде на вооружении. Или, может, где-нибудь в Африке и остались?
Ну, как вам сказать, последние, вот мне известные последние факты боевого применения – это гражданская война в Югославии. Танки Т-34 находились...
То есть, в 90-х годах?
90-х годов. Они находились на вооружении территориальной обороны. В Югославии двухступенчатая структура вооруженных сил. У них армия кадровая, Югославская народная армия была. И в каждой была республике войска территориальной обороны, которые стали основой национальных армий, собственно.
Ну, да.
Кто и воевал с Югославской народной армией. Вот. И вот у них-то как раз, у них современных танков, у территориалов не было. Но у них были 34-ки, у них были американские самоходные установки «Слагер» на базе «Шермана». И машины, так сказать, вот такие старые.
Вот здесь такой очень специальный вопрос от моего тезки Виталия. почему командирская башня на 34-ке не имела обзора прямо вперед, как на немецких танках, а два передних смотровых отверстия, размещенных под небольшим углом к продольной оси танка, как на машинах союзников? Понятен вопрос?
Мне понятно, но там же, в общем-то говоря, основным средством обзора у командира на башне, на башенке командирской Т-34-85 уже был прибор МК-4 призматический, который стоял в крышке люка.
Перископ.
Я не думаю, что командир... Да,
как на подводной лодке.
Да, командир уж сильно пользовался смотровыми щелями. Это было как вспомогательное средство.
Вот здесь еще Юрий нам добавляет, что Т-34 были в Египте и в Афгане, кстати, в 80-х.
Они были, да, на вооружении афганской армии они состояли.
Ну и, наверное, ограниченного контингента...
Ограниченного контингента нет, конечно.
Не было?
Да ну что, нет. Ну, это уже все-таки как бы...
Уже другая эпоха была.
Да.
Ну, хорошо. Спасибо за третью серию передачи.
Да, видимо, будет четвертая.
Я думаю, что мы еще будем, конечно, возвращаться к этому, к танку Т-34, к другим, наверное, типам вооружений.
Ну, 85-ю машину не обсудили.
В общем, не обсудили, да.
Хорошо. Тогда еще со временем обсудим. Ну, а мы на этом завершаем свою часть программы. И еще остается небольшая зарисовка от Тихона Зятко об адмирале Николае Кузнецове.
Всего доброго.
Адмирал Николай Кузнецов – совершенно уникальная в сталинской системе фигура. Смелые оценки как в записях, так и в общении со Сталиным. И, что, пожалуй, главное – смелость в решениях, которые порой с волей Сталина расходились, что спасало сотни человеческих жизней. Ведь это именно адмирал Кузнецов за день до начала войны в обход приказа объявил на флоте боевую готовность. Именно благодаря этому удалось избежать потерь, таких, которые были на земле и в воздухе. Например, самолетов было потеряно более 1000 в первый день. Флот же самолетов не потерял, так как был готов к атаке. В своих записках Кузнецов Сталина обвиняет, по сути, в некомпетентности и упрямстве, а почти все окружение его во лжи и лести. Цитата. «Люди, окружавшие Сталина, постепенно переходили к беззастенчивой лести и лжи. Тот, кто почестнее, просто молчал, а тот, кто рвался вперед, не пренебрегал никакими средствами». У Кузнецова были сложные отношения со слишком большим количеством советских военачальников. Если он перечил Сталину, на что не решался почти никто, то со многими другими он говорил и вовсе без пиетета. За это нелюбовь к нему Жукову и, как следствие, проблемы в тот момент, когда Жуков стал наркомом обороны в 55-м. Это была вторая опала, первая случилась еще при Сталине. Тогда, в 48-м, он был предан суду с группой адмиралов, но избежал несчастливой участи многих из них. Все же он выжил, хотя и был из адмирала флота, что было приравнено к званию маршала Советского Союза, разжалован в контр-адмирала. После смерти Сталина звание ему было возвращено, но ненадолго. С приходом Жукова он был понижен до вице-адмирала и уволен в отставку с формулировкой «без права работать во флоте». Советская система не любила самостоятельных, тех, кто, осознавая заблуждение руководства, указывал ему на это. Как раз одним из таких и был адмирал Николай Кузнецов. Это сейчас он почитаем, его именем назван тяжелый авианесущий крейсер российского флота. Тогда, через несколько лет после войны, все было иначе. После отставки на его имя не было наложено табу, на его заслугах старались говорить как можно меньше. И лишь 26 июля 88-го он был посмертно восстановлен в звание адмирала флота Советского Союза.
Программа «Цена победы».